Часть вторая. Ключ и роза. На протяжении трех недель Джон Чемберс по прозвищу Джейк храбро сражался с разгоравшимся в нем безумием. Все это время он чувствовал себя последним уцелевшим на борту идущего ко дну океанского лайнера. Человеком, который что есть мочи работает трюмной помпой в отчаянной попытке продержать корабль на плаву до тех пор, пока не утихнет шторм, не очистится небо, откуда-нибудь, откуда угодно, не подоспеет помощь. 29 мая 1977 года, за 4 дня до начала летних каникул, он наконец взглянул фактом в лицо. Помощь не придет. Пришло время сдаться, предаться на милость бури. Соломинкой, переломившей спину верблюда, стал годовой экзамен по литературной композиции. Сочинение. Итоговое эссе. Джон Чемберс. Джейк. Для тех 3-4 мальчиков, с которыми его связывала почти что дружба. Станет этот маленький фактоид известен его отцу, тот, несомненно, пришел бы в неописуемую ярость. Заканчивал свой первый год обучения в школе Пайпер. Хотя Джейк уже исполнилось 11, и учился он в 6 классе, для своих лет мальчик был мелковат. И тот, кто видел его впервые, нередко решал, что он намного моложе. Честно говоря, бывало, что Джейка принимали за девочку. Пока примерно с год назад, добиваясь позволения сделать короткую стрижку, он не закатил такой скандал, что мать наконец смягчилась и разрешила. Конечно, с отцом проблемы за стрижки не возникало. Отец только усмехнулся своей жесткой, нержавеющей стали улыбкой и сказал:
«Лори, парень хочет быть похожим на морского пехотинца. Молодец».
Для отца он никогда не бывал Джейком и редко Джоном. Отец обычно называл его просто «парень».
«Школа Пайпер»,
— объяснил отец Джейку прошлым летом. Это было лето 200-й годовщине образования независимого государства США. Море флагов и знамен, а Нью-Йоркская гавань запружена величественными кораблями.
«Лучшая в стране школа для мальчика твоих лет. Черт ее дери».
То, что Джейка приняли в нее, никак не было связано с денежным вопросом, не уставал разъяснять, если не сказать настойчиво твердил Элмер Чемберс. Он яростно гордился этим фактом, хотя и в 10 лет Джейк уже подозревал, что по правде это, возможно, никакой не факт, что по правде это, возможно, самое натуральное вранье, превращенное отцом в факт, чтобы за ленчем или на коктейле можно было небрежно ввернуть в разговор.
«Что, мой парень? Хо-хо, он ходит в Пайпер. Лучшая в стране школа для мальчишки его лет. Черт ее дери. Там место ни за какие деньги не купишь, знаете ли. Для школы Пайпер главное – мозги. И только мозги».
Джейк прекрасно сознавал, что в раскаленной топке отцовского ума грубый уголь суждений и желаний – материя низменная, зачастую преображается в твердые алмазы, именуемые Элмером Чемберсом фактами. Или в менее официальной обстановке фактоидами.
«Факт тот, что...»
было излюбленным выражением этого человека и произносилось с благоговением, часто при каждом удобном случае.
«Факт тот, что за деньги место в школе Пайпер не купишь»,
внушал отец Джейку тем летом. Летом 200-й годовщины, летом синих небес, праздничных флагов и величественных больших кораблей. Золотым летом, ибо золотым воскресало оно в памяти мальчика. Ведь в ту пору Джейк еще не начал терять рассудок, и причина для беспокойства у него была только одна. Придется он к Пайперовскому двору или нет? По всем ли статьям подойдет для этого инкубатора юных гениев?
«В заведение вроде Пайпера попасть может только тот, у кого имеется кое-что вот здесь».
Элмер Чемберс потянулся через письменный стол и жестким, желтым от никотина пальцем постукал сына по лбу.
«Понял?»
Джейк кивнул. Вступать в разговор не было необходимости, поскольку со всеми, в том числе и с женой, отец обращался так же, как с подчиненными на работе. Он отвечал за составление программы одного из каналов телевидения и слыл признанным мастером ставить подножки конкурентам. Мастером рубки. Элмера Чемберса следовало слушать, в нужных местах кивать, и немного погодя он вас отпускал.
«Хорошо»,
— сказал отец, закуривая одну из своих 80 ежедневных сигарет Кэмэл.
«Значит, мы понимаем друг друга. Пахать тебе придется как проклятому, но ты потянешь. Иначе нам не прислали бы вот это».
Он взял со стола письмо, извещавшее о том, что Джейк принят в Пайпер, и шумно потряс им. В этом жесте сквозило некое свирепое торжество, словно письмо было зверем, которого он убил в джунглях, а теперь освежует и съест.
«Так что работай, трудись в поте лица. Добейся успеха, чтобы мы с матерью гордились тобой. Закончишь год на отлично, будет тебе поездка в Диснейленд. Стоящая цель, а, малыш?»
И Джейк добился успеха. Весь год, то есть до последних 3 недель, он носил из школы одни пятерки, чем, вероятно, дал родителям все основания гордиться им. Хотя утверждать с уверенностью было трудно. Уж очень мало времени проводили дома отец и мать. Обычно, вернувшись с занятий, мальчик заставал только Грету Шоу, экономку. А потому, в конце концов, показывал свои пятерочные работы ей. После чего тетрадки перекочевывали в темный угол его комнаты. Порой Джейк перелистывал их и недоумевал. Да значит ли эти «отлично» хоть что-то? Хотелось бы, чтобы значили. Но он питал на этот счет серьезные сомнения. Джейк полагал, что выйдет у него в году «отлично» по всем предметам или не выйдет. Ни в какой мир Диснея он летом не поедет. Отдых в сумасшедшем доме казался ему более вероятным. 29 мая в 8 часов 45 минут утра Джейка, входившего в двойные двери пайперовской школы, посетило страшное видение. Джейк увидел отца в его офисе на Рокфеллер Плаза 70. Подавшись вперед из-за письменного стола, отец беседовал с одним из своих сотрудников. В углу рта у мистера Чемберса торчала сигарета, у лица клубился голубоватый дым. За спиной и далеко внизу, безмолвный, благодаря двойным стеклам термопейн, расстилался Нью-Йорк с его шумом, грохотом и толчеёй.
«Факт тот, что за деньги место в лечебнице «Солнечная долина» не купишь», —
тоном мрачного удовлетворения говорил отец подчиненному.
«В такое заведение может попасть только тот, у кого капитально разладился чердак».
Он протянул руку и постукал своего собеседника пальцем по лбу.
«Что, собственно, и случилось с парнем. Но работает он как вол. Говорят, лучше всех плетет корзинки, пропадя непропадом. А когда его выпустят, если выпустят, его ждет небольшое путешествие». «Путешествие
на постоялый двор», — пробормотал Джейк, и рукой, которой так и норовила задрожать, коснулся лба. Голоса возвращались. Орущие, пререкающиеся голоса, которые сводили его с ума. «Ты мертв, Джейк. Тебя переехала машина, и ты мертв. Не валяй дурака. Посмотри, видишь объявление. Там написано: не забудь, первый класс на пикник. По-твоему, на том свете ходят всем классом на пикники? Не знаю. Зато знаю, что тебя задавила машина. Нет. Да. 7 мая утром, 8:25. И минуты не прошло, как ты умер. Нет, нет, нет!»
«Джон!»
Испуганно вздрогнув, он огляделся. Неподалеку стоял мистер Биссет, учитель французского. Казалось, он чем-то слегка обеспокоен. За спиной мистера Биссета в двери рекреационного зала вливался поток учеников, спешащих на утреннее собрание. Дурачились и резвились считанные единицы, и ни единого громкого выкрика или радостного вопля. Вероятно, не только Джейку, но и остальным родители объяснили, какое счастье ходить в Пайпер, где деньги – ничто, хотя плата за обучение составляла 22 тысячи долларов в год. Главное – мозги. Вероятно, и поездку в награду за приличные отметки обещали тоже не одному только Джейку. Вероятно, кое-кому из заслуживших эту поездку счастливчиков даже предстояло отправиться в путешествие вместе с родителями. Вероятно...
«Джон, с тобой все в порядке?»
– спросил мистер Биссет. «Да-да», – ответил Джейк. «Все отлично. Просто я сегодня немножко проспал и, наверное, еще не проснулся». Лицо мистера Биссета разгладилось, и он улыбнулся.
«С кем не бывает».
«С моим отцом. Мастер Рубки никогда не просыпает».
«Как поживает французский язык? Ты готов сдавать?»
– полюбопытствовал мистер Биссет.
«Вульву экзамены АМОА с этим иди».
«Пожалуй», – протянул Джейк. По правде говоря, он не знал, готов сдавать экзамен или нет. Он даже не мог припомнить, готовился ли к экзамену. Вот уже 3 недели важным и существенным казалось только одно – голоса у него в голове.
Еще раз хочу сказать, заниматься с тобой было одно удовольствие. Очень рад, что ты попал в число моих учеников. Я хотел сказать это твоим родителям, но они пропустили родительское собрание.
«Они жутко занятые люди», – сказал Джейк. Мистер Биссет кивнул.
«В общем, ты мне очень понравился. Вот все, что я хотел сказать. Да, еще жду тебя на будущий год».
«Спасибо», – поблагодарил Джейк и подумал. «Интересно, что бы сказал мистер Биссет, если бы он добавил? Только мне кажется, что в будущем году заниматься французским мне не придется. Вот разве что можно будет достать заочный курс, чтобы задания присылали в старую добрую солнечную долину по почте».
В дверях рекреационного зала появилась Джоанна Фрэнкс, школьный секретарь. В руке она держала маленький посеребренный колокольчик. В школе Пайпер все звонки давались вручную. Джейк полагал, что отчасти Пайпер прельщает родителей именно этим, воскрешая в памяти маленькое красное школьное здание и прочее, прочее, прочее. Сам Джейк ненавидел колокольчик. Казалось, тот дребезжит прямо у него в голове.
«Ну, это-то ненадолго», — безнадежно подумал мальчик. «Голову я теряю. И скоро потеряю совсем. В самом прямом смысле».
Заметив мисс Фрэнкс, мистер Биссет повернул было прочь и снова обернулся к мальчику.
«Да точно ли все в порядке, Джон? Последние 3 недели ты, кажется, полностью погружен в свои мысли. Озабочен. Тебя что-нибудь тревожит?»
Благожелательность в голосе мистера Биссета едва не побудила Джейку открыться, но мальчик тут же представил себе, как посмотрит на него мистер Биссет, если он скажет:
«Да, меня кое-что тревожит. Один пренеприятнейший маленький фактоид. Видите ли, я умер и попал в другой мир, а потом снова умер. Вы скажете, так не бывает. Конечно, будете правы. И какая-то крупица моего рассудка понимает, что вы правы, но душа знает другое. Это произошло на самом деле. Я действительно умер».
Скажи он нечто подобное, мистер Биссет незамедлительно связался бы по телефону с Элмером Чемберсом. И после всей той ерунды, какой отец нагородил бы о детях, у которых перед экзаменационной неделей возникают безумные фантазии, о детях, чьи поступки нельзя обсудить за ленчем или на коктейле, о детях, которые подводят своих родных. Психиатрическая лечебница «Солнечная долина», как подозревал Джейк, показалась бы курортом. Он заставил себя улыбнуться мистеру Биссету.
«Немножко боюсь экзаменов. Вот и все».
Мистер Биссет подмигнул.
«Ты отлично сдашь».
Мисс Фрэнкс принялась вызванивать общий сбор. Каждая трель впивалась Джейку в барабанной перепонке, после чего маленькой ракетой проносилась в голове.
«Идем»,
– позвал мистер Биссет.
«Не то опоздаем. Нельзя же начинать экзаменационную неделю с опоздания, верно?»
Они прошли мимо мисс Фрэнкс с ее лязгающим колокольчиком. Мистер Биссет направился к ряду сидений, предназначавшихся для преподавателей, педагогическому президиуму на школьном языке. Таких претензионных, отдающих жеманством названий в школе Пайпер бытовало великое множество. Актовый зал назывался рекреационным, обеденный перерыв – рекреацией, 7- и 8-классники – абитуриентами, а складные стулья у пианино, на котором мисс Фрэнс скоро примется барабанить так же нещадно, как трезвонила в серебряный колокольчик, разумеется, педагогическим президиумом. Джейк полагал, что все это составляет некую традицию. Родитель, которому известно, что в полдень его чадо отправляется на рекреацию в рекреационный зал, вместо того, чтобы чавкая умять бутер с тунцом в кафешке, расслабляется в приятной уверенности, что Министерство просвещения работает на 5+. Пропуская мимо ушей утреннее объявление, Джейк проскользнул на Камчатку и сел. Ужас не отпускал, и мальчик невольно чувствовал себя белкой в колесе, откуда нет выхода. А когда он пытался заглянуть вперед, в некие лучшие, более светлые времена видел лишь тьму. Корабль, здравый рассудок Джейка шел ко дну. К подиуму приблизился мистер Харли, директор. Он произнес короткое вступительное слово, в котором говорилось о том, сколь важна экзаменационная неделя, и о том, что полученные на экзаменах оценки станут еще одним шагом пайперовцев по великой школе жизни. Мистер Харли объяснил своим подопечным, что на них рассчитывает школа, лично он и родители. О том, что на них рассчитывает весь свободный мир, мистер Харли не сказал, однако усиленно намекал на такую возможность. Закончил он сообщением о том, что на время экзаменационной недели звонки отменяются. Первая и единственная хорошая новость, какую Джейк узнал за утро. Мисс Фрэнкс, уже успевшая занять свое место за пианино, ударила по клавишам, взяв призывный аккорд. Ученики, 70 мальчиков и 50 девочек, одетые одинаково опрятно и благопристойно, что говорило о вкусе и прочном финансовом положении их родителей, дружно встали и затянули школьный гимн. Беззвучно шевеля губами, Джейк погрузился в мысли о том месте, где очнулся после смерти. Решив поначалу, что попал в ад, он окончательно уверился в этом с появлением человека в черном одеянии с клобуком. Потом, конечно, пришел тот, другой, со временем почти полюбившийся Джейку.
«Но он позволил мне сорваться в пропасть. Он убил меня».
Лопатки и шею защекотал выступивший пот. «Славься, славься, школа Пайпер! Стяг твой высоко несем! Славься, наша альма-матер! На щите или со щитом?»
«Господи, ну и говенная же песня!» — подумал Джейк.
Ему внезапно пришло в голову, что отцу она бы очень понравилась.